Инспирия.
Айзек Азимов. Конец вечности. Глава первая. Техник. Техник Эндрю Харлан вошел в капсулу. Капсула находилась внутри колодца, образованного редкими вертикальными прутьями. Прутья плотно облегали круглые стенки капсулы и, уходя вверх, терялись в непроницаемой дымке в 6 футах над головой Харлана. Харлан повернул рукоятки управления и плавно нажал на пусковой рычаг. Капсула осталась неподвижной. Харлана это не удивило. Капсула не должна была двигаться ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Только промежутки между прутьями словно растаяли, затянувшись серой пеленой, которая была твердой, но все-таки нематериальной. Харлан почувствовал легкую дрожь в желудке и слабое головокружение, и по этим признакам понял, что капсула со всем своим содержимым стремительно мчится в будущее сквозь вечность. Он вошел в капсулу в 575-м столетии. Этот сектор вечности стал его домом 2 года назад. Никогда до этого ему не приходилось забираться в будущее так далеко. Но сейчас он направляется в 2456-е столетие. Месяц назад при одной только мысли об этом Харлану стало бы не по себе. Его родное 95-е столетие осталось далеко в прошлом. Это был век патриархальных традиций, в котором атомная энергия находилась под запретом, а всем строительным материалам предпочитали дерево. Век славился своими напитками, которые в обмен на семена клевера вывозились почти во все другие столетия. Хотя Эндрю Харлан не был дома с тех пор, как он в 15 лет стал учеником и прошел специальную подготовку, его никогда не оставляла тоска по родным временам. Между 95-м и 2456-м столетиями пролегло почти 240 тысяч лет. Это ощутимый промежуток даже для закаленного вечного. При обычных обстоятельствах все было бы именно так. Однако сейчас Харлану было не до абстрактных размышлений. Рулон и перфолент оттягивали его карманы, планы тяжким грузом лежали на сердце, мысли были скованы страхом и неуверенностью. Он машинально остановил капсулу в нужном столетии. Странно, что техник способен волноваться. Харлан вспомнил сухой голос наставника Яроу. «Первая заповедь техника — ничего не принимать близко к сердцу. Совершаемое им изменение реальности может отразиться на судьбах 50 миллиардов человек. Миллион или более могут измениться настолько, что их придется рассматривать как совершенно новые личности». Пытаясь отделаться от воспоминаний, Харлан резко тряхнул головой. Кто бы мог подумать тогда, что именно он, Харлан, станет техником, и к тому же одним из самых талантливых. И все-таки он волновался. Но не за судьбу 50 миллиардов человек. Что ему 50 миллиардов обитателей времени? Только один человек существовал для него во всех столетиях. Один единственный. Харлан заметил, что капсула остановилась, однако прежде чем выйти наружу, он задержался на какую-то долю секунды, чтобы собраться с мыслями и вновь обрести бесстрастное, невозмутимое расположение духа. Капсула, которую он покинул, разумеется, не была той же самой, в которую он вошел. Она уже не состояла из тех же атомов. Харлан воспринимал это обстоятельство как нечто само собой разумеющееся. Только ученики ломают себе голову над загадками путешествий во времени. Вечные заняты более важными делами. Харлан снова ненадолго задержался у бесконечно тонкой завесы темпорального поля, которое не было ни временем, ни пространством, но которое сейчас отделяло его как от вечности, так и от обычного времени. По ту сторону завесы лежал совершенно неизвестный ему сектор вечности. Он, конечно, заглянул перед отъездом в справочник времен и кое-что о нем узнал, но справочник — это одно, а личное впечатление — совсем другое. Харлан внутренне приготовился к любым неожиданностям. Он настроил управление на выход в вечность, это было совсем просто, куда проще, чем выйти во время, и шагнул вперед. Оказавшись по ту сторону завесы темпорального поля, он зажмурил глаза от ослепительного яркого блеска и инстинктивно прикрыл их руками. Перед ним стоял только один человек. Вначале Харлан едва различал черты его лица. «Я социолог Кантер Вой», — сказал человек. «Полагаю, что вы и есть техник Харлан?» Харлан кивнул. «Разрази меня время!» — воскликнул он. Неужели вы никогда не выключаете эту иллюминацию? Вы имеете в виду молекулярные пленки? Снисходительно спросил Вой, оглядевшись. Вот именно! Раздраженно буркнул Харлан. Справочник упоминал о них, но Харлан никогда не подозревал, что блеск световых отражений может быть таким неистовым. Харлан понимал причину своего раздражения. Если не считать нескольких энергетических столетий, цивилизация во все времена основывалась на использовании вещества. В 2456 столетии из вещества изготовлялось все, начиная со стен и кончая гвоздями. Поэтому Харлан с самого начала рассчитывал хотя бы на принципиальное сходство со знакомым ему миром. Здесь можно было не опасаться встретить несовершенно непонятные для человека, родившегося в вещественном веке, энергетические вихри, заменяющие вещество в 300-м, ни силовые поля 600-го. Конечно, вещество веществу рознь, хотя человек из энергетического столетия мог бы не согласиться с этим утверждением. Для него всякое вещество было чем-то грубым, громоздким и варварским. Но Харлан родился в вещественном веке и воспринимал вещество как дерево, металл, легкий или тяжелый, бетон, пластмассу, кожу и тому подобное. Но попасть в мир, состоящий из одних зеркал? Именно таким было его первое впечатление от 2456-го. Каждая поверхность сверкала, отражая свет. Эффект молекулярных пленок создавал везде впечатление зеркальной глади. Куда ни глянь, всюду были видны отражения социолога Воя, его самого и всего, что находилось вокруг. От яркого блеска и путаницы красок просто мутило.
«Сожалею», — сказал Вой. «Но таков уж обычай столетия, а мы в нашем секторе стараемся по возможности перенимать все, что практично. Потерпите немного, и вы привыкнете».
Вой быстро подошел к стене, наступая на пятки своему отражению, которое шагало вниз головой, в точности повторяя каждое движение социолога, и передвинул волосок индикатора по спиральной шкале к нулю. Отражения исчезли, яркие огни потускнели. Харлан почувствовал себя в более привычной обстановке.
«Не пройдете ли вы теперь со мной?» — пригласил социолог.
Харлан последовал за ним сквозь пустые коридоры, в которых всего несколько мгновений назад царил хаос радужных огней и бесчисленных отражений. Они поднялись по пандусу вверх и прошли через переднюю в кабинет Воя. На всем пути им не встретилось ни одной живой души. Можно было не сомневаться, что весть о прибытии техника уже разнеслась по всему сектору. Харлан настолько привык к тому особому положению, которое занимали в вечности люди его профессии, что воспринимал безлюдные коридоры как должное. Он удивился бы, заметив спешащую скрыться человеческую фигуру. Даже Вой пытался держаться на известном расстоянии и поспешно отшатнулся, когда Харлан случайно задел ладонью его рукав. Чувство горечи, испытанное при этом Харланом, неприятно удивило его. Он полагал, что его душа, как улитка в раковине, давно уже неуязвима для подобных уколов. Но если стенки его раковины стали тоньше, то этому могла быть только одна причина — Нойс. Со стороны могло показаться, что социолог дружелюбно наклонился к технику. Но Харлан машинально отметил, что их разделяет довольно длинный стол.
«Я польщен», — начал Вой, — «что такой знаменитый техник, как вы, заинтересовался нашей маленькой проблемой».
«Да, она представляет определенный теоретический интерес», — Харлан ответил сухо и бесстрастно, как и следовало говорить технику. Но был ли его голос действительно бесстрастен? Не проглядывают ли наружу его истинные побуждения? Не бросается ли в глаза его вина, написанная на лбу холодными каплями пота? Харлан вытащил из внутреннего кармана небольшой рулончик перфолент с кратким закодированным описанием планируемого изменения реальности. Это был тот самый экземпляр, который Вой месяц назад послал на рассмотрение Совета времен. Благодаря своей близости к старшему вычислителю Твисселу, к великому Твисселу, Харлану удалось заполучить проект без большого труда. Но перед тем, как расстелить ленту на поверхности стола, где ее будет удерживать слабое парамагнитное поле, Харлан на мгновение замешкался. Молекулярная пленка, покрывающая стол, была притушена, но полностью не исчезла. Протянув руку, Харлан невольно взглянул на крышку стола, откуда на него мрачно глядело собственное лицо. Ему было 32 года, но он выглядел старше, и сам это хорошо понимал. Возможно, его старило узкое лицо, которому темные брови над черными глазами придавали суровый насупленный вид, типичный, по мнению Вечных, для техника. Возможно, причина была в том, что сам Харлан ни на минуту не забывал о своей профессии. Развернув рулон, Харлан решительно приступил к делу.
«Я не социолог, сэр».
«Устрашающее начало», — усмехнулся Вой. «Такое вступление обычно предвещает, что за ним вот-вот последует самое банальное суждение по данному вопросу».
«О, нет, не суждение, скорее просьба. Будьте так добры, просмотрите еще раз ваше заключение и поищите, нет ли в нем небольшой ошибки».
Лицо Воя сразу же помрачнело.
«Надеюсь, что нет».
Одна рука Харлана лежала на спинке стула, другая — на коленях. Он не мог позволить себе забарабанить по столу беспокойными пальцами. Он не мог закусить губу. Малейшее проявление чувств, и все погибло. Целый месяц Харлан регулярно просматривал все новые проекты изменений реальности по мере того, как они перемалывались административными жерновами Совета времен. Для личного техника старшего вычислителя Твиссела это не представляло особых трудностей, если только не считаться с небольшим нарушением профессиональной этики. В последние дни, когда все внимание Твиссела полностью поглотил его собственный проект, рыться в его бумагах стало совсем безопасно. У Харлана слегка раздулись ноздри. Теперь-то он кое-что знал об этом проекте. Но в распоряжении Харлана оставалось так мало времени, что его могла спасти только невероятная удача. Поэтому, наткнувшись на проект изменения реальности с 2456 по 2871 столетие, серийный номер V5, он в первый момент подумал, что напряжение помутило его рассудок, и он принимает желаемое за действительное. Не доверяя самому себе, он весь день проверял уравнения и зависимости. И чем дальше, тем сильнее становилось его возбуждение. С чувством благодарности, к которой примешивалась слабая горечь, он вспоминал своих наставников, обучивших его хотя бы элементарной психоматематике. Сейчас Вой недоуменными и озабоченными глазами просматривал ту же самую перфоленту.
«Может быть, я и ошибаюсь», — произнес он наконец, «но мне лично кажется, что все в полном порядке».
«Тогда я позволю себе обратить ваше внимание на психоматрицы любовных отношений, характерные для реальности вашего столетия. Это область социологии, вот почему я решил в первую очередь встретиться именно с вами». Вой нахмурился. Он все еще был вежлив, но в его голосе явственно послышался холодок.
«Наблюдатели нашего сектора очень опытны. Я совершенно уверен в правильности их донесений. Может быть, вы располагаете другими сведениями?»
«Отнюдь нет, социолог Вой. Я основываюсь на ваших же данных и ставлю под сомнение только выводы. Взгляните вот сюда. Не будет ли комплекс Тензор в этой точке переменным, если подставить точное значение психоматриц?»
Вой с явным облегчением взглянул на перфоленту. «Разумеется, техник, разумеется. Но вы не заметили, что уравнение в этой точке вырождается в тождество? В итоге получается небольшая вилка без побочных ответвлений. А дальше дороги снова сливаются. Надеюсь, вы мне простите употребление этих цветистых сравнений вместо точного математического языка».
«Ценю вашу любезность», — сухо сказал Харлан. «Из меня такой же вычислитель, как и социолог».
«Ну что ж, отлично. Переменный комплекс Тензор, о котором вы говорили, или же попросту вилка, не играет никакой роли. Пути смыкаются, и решение вновь становится единственным. Это такой пустяк, что не стоило даже упоминать о нем в наших рекомендациях».
«Раз вы так считаете, сэр, то мне остается только согласиться с вами. Теперь перейдем к выбору МНВ». Харлан заранее знал, что при этих словах социолог поморщится. МНВ означало «минимальное необходимое воздействие», и в этом вопросе решающее слово всегда оставалось за техником. Пока социолог занимался математическим анализом бесчисленных возможных реальностей, он мог считать себя выше критики со стороны существ низшего порядка. Но как только дело доходило до выбора МНВ, хозяином положения становился техник. Решить эту проблему при помощи одних только математических вычислений было невозможно. Даже самый большой и быстродействующий кибермозг, управляемый самым умным и опытным старшим вычислителем, в лучшем случае мог только указать область вероятных поисков МНВ. Правильный выбор всецело зависел от интуиции и опыта техника. Хороший техник ошибался крайне редко. Первоклассный техник не ошибался никогда. Харлан никогда не ошибался.
МНВ, рекомендованное вашим сектором, продолжал Харлан ровным бесстрастным голосом, словно чеканя звуки единого межвременного языка, предусматривает аварию космического корабля и мучительную смерть 12 человек.
«К сожалению, это неизбежно», — сказал Вой, пожимая плечами.
«Я же, напротив, полагаю, что МНВ может быть сведено к простому перемещению небольшого ящика с одной полки на другую. Взгляните вот сюда». Харлан указательным пальцем сделал слабую отметку вдоль одной из серий перфораций. Вой молчал, напряженно размышляя. «Это решение обладает тем преимуществом, что оно устраняет просмотренную вами вилку и приводит нас
к вероятной мор», — тихо подсказал Вой.
«К точной, максимально ожидаемой реакции», — закончил Харлан. Вой поднял глаза. На его смуглом лице попеременно отражались гнев и досада. Харлан мимоходом обратил внимание на щель между верхними передними зубами социолога, делавшую его похожим на трусливого зайчишку. Но сходство было обманчивым. В словах Воя слышалась сдержанная сила.
«Полагаю, что совет времен еще укажет мне на эту ошибку».
«Сомневаюсь. Насколько мне известно, совет ничего не заметил. Во всяком случае, ваш проект изменения попал ко мне без комментариев». Харлан не уточнил слово «попал», и Вой не спросил его об этом.
«Следовательно, ошибку обнаружили лично вы?»
«Да».
«И не сообщили о ней совету?»
«Нет». В первый момент Вой облегченно вздохнул, затем нахмурил брови.
«А почему?»
«Подобные ошибки почти неизбежны. Я решил, что смогу исправить ее, пока не поздно. Так я и сделал. Чего же еще?»
«Ну что ж, благодарю вас, техник Харлан. Вы поступили как настоящий друг. Хотя ошибка, допущенная нашим сектором, как вы сами сказали, почти неизбежна. Боюсь, что в протоколе совета она выглядела бы непростительной оплошностью».
После секундной паузы Вой продолжал.
«Впрочем, что значит преждевременная смерть нескольких человек по сравнению с теми сдвигами в миллионах личностей, которые будут вызваны предстоящим изменением реальности?»
Не очень-то похоже на искреннюю благодарность мелькнула в голове у Харлана. Вероятно, он обиделся. А если он еще к тому же подумает, что от выговора его спас какой-то техник, то ему станет жаль себя до слез. Будь я социологом, он горячо пожал бы мне руку, но технику он руки не подаст. Даже кончиком пальца не притронется к технику. А сам готов, не моргнув глазом, обречь 12 человек на смерть от удушья. И так как ждать, пока социолог обидится всерьез, значило все погубить, Харлан решил идти напролом. «Я надеюсь, что в знак благодарности вы не откажете мне в маленькой услуге».
«Услуги?»
«Мне нужен расчет судьбы. Проект изменения реальности в 482-м, и все необходимые данные у меня с собой. Мне надо выяснить влияние этого изменения на судьбу определенной личности».
«Я не вполне уверен, что правильно понял вас, техник», — медленно проговорил Вой. «Точно так же вы можете сделать все это в своем секторе».
«Мог бы. Но мне не хочется, чтобы о моих личных исследованиях стало известно до их завершения. Проведение этого расчета в моем секторе встречает известные трудности, да и к тому же...» Харлан завершил фразу неопределенным жестом.
«Вас не устраивает официальный путь? Вы хотите совершить этот расчет тайно?»
«Да. Мне нужен строго конфиденциальный ответ».
«Но вы же знаете, что это противозаконно. Я не могу пойти на такое вопиющее нарушение правил».
Харлан нахмурился. «Но ведь и я нарушил правила, не сообщив совету о вашей ошибке. Однако против первого нарушения вы почему-то не возражали. Если уж быть таким щепетильным в одном случае, то следует быть не менее щепетильным и в другом. Надеюсь, вы меня понимаете?» Вой отлично все понял. Об этом красноречиво свидетельствовало выражение его лица. Он протянул руку.
«Разрешите взглянуть?»
У Харлана отлегло от сердца. Основное препятствие осталось позади. Он внимательно следил за социологом, молча изучавшим привезенные им перфоленты. Только один раз Вой нарушил молчание.
«Клянусь временем, это же совсем ничтожное изменение!»
Воспользовавшись случаем, Харлан решил рискнуть. «В том-то и дело, слишком ничтожное, на мой взгляд. Но вы, конечно, понимаете, что с моей стороны было бы неэтично проводить эти расчеты в моем секторе, не убедившись предварительно в своей правоте». Вой ничего не ответил, и Харлан умолк, боясь наговорить лишнего. Наконец социолог встал. Я передам ваш материал моему расчетчику. Мы все сохраним в тайне. Надеюсь, вы понимаете, что это не следует рассматривать как прецедент.
Разумеется.
В таком случае, если вы не возражаете, я хотел бы поскорей осуществить изменение реальности. Смею надеяться, что вы окажете нам честь и лично совершите МНВ.
Харлан кивнул.
Всю ответственность я беру на себя. Когда они вошли в наблюдательную камеру, там уже были включены два экрана. Инженеры заранее настроили хроноскопы на нужные координаты в пространстве и времени и удалились. Харлан и Вой были одни в сверкающей огнями комнате.
Блеск молекулярных пленок по-прежнему слепил глаза, но Харлан смотрел только на экраны. Оба изображения были неподвижны. Они соответствовали математически точным мгновениям времени. Одно изображение сохранило яркие естественные краски. Харлан узнал в нем машинный зал экспериментального космического корабля. Дверь еще не успела закрыться, и в оставшейся щели виден был сверкающий башмак из красного полупрозрачного материала. Башмак не шевелился. Все застыло, словно в мертвом царстве. Если бы резкость изображения позволила разглядеть пылинки в воздухе, то и они были бы неподвижны.
«Машинный зал будет пуст 2:36, — сказал Вой. Разумеется, в текущей реальности».
«Знаю», — пробормотал Харлан, натягивая перчатки. Он отметил быстрым взглядом положение нужного ящика на полке, измерил число шагов до него, нашел, куда его следует переместить. Он мельком взглянул на второй экран.
Поскольку машинный зал находился во времени, которое по отношению к данному сектору вечности можно было считать настоящим, то его изображение было четким и сохраняло естественные краски.
Второе изображение отстояло от первого на 25 столетий. Подобно всем изображениям будущего, оно было подернуто голубой дымкой. Это был космический порт. Ярко-синее небо, отливающие синевой металлические конструкции, зеленовато-синяя почва. На переднем плане стоял голубой цилиндр необычной формы с массивным основанием. Два таких же цилиндра виднелись поодаль. Все три цилиндра глядели расщепленными носами вверх. Расщелина почти надвое рассекала каждый корабль. Харлан поднял брови.
«Как странно они выглядят!»
«Электрогравитация», — сухо ответил Вой.
«За всю историю человечества только в 2871 были созданы электрогравитационные космические корабли. В них нет ни камер сгорания, ни ядерных установок. Они красивы. Их конструкция доставляет эстетическое наслаждение. Жаль, что изменения уничтожат их, очень жаль».
Его устремленный на Харлана взгляд выражал открытое неодобрение. Харлан стиснул зубы.
Неодобрение. А чего еще мог он ждать? Ведь он техник.
Совесть остальных была чиста. Сведения о потреблении наркотиков собрал, конечно, какой-то наблюдатель. Статистик обработал их и показал, что число наркоманов в данной реальности достигло рекордной цифры. Социолог, возможно, сам Вой, построил по этим данным психологическую характеристику общества. Наконец, вычислитель рассчитал изменения, сводящие потребление наркотиков до безопасного уровня, и обнаружил, что побочным эффектом этого изменения явится исчезновение электрогравитационных космолетов. Десятки, сотни людей, занимающих вечности самые различные посты, приняли участие в разработке этого проекта. Но до сих пор это был только проект. Для его осуществления на сцену должен выйти техник, например, он сам. Именно техник, следуя разработанным для него инструкциям, совершит то самое действие МНВ, которое вызовет изменения. И тогда на него обрушится гнев и презрение остальных. Их высокомерные взгляды скажут ему: «Мы тут ни при чем, ты один виноват. Это ты своими руками уничтожил такую красоту». И чем сильнее будет в них говорить стремление оправдать себя, тем упорнее будут они избегать и сторониться техника.
«Корабли не в счет», — резко заявил Харлан. «Нас с вами должны интересовать вот эти штучки».
А штучками были люди. Рядом с громадами кораблей они действительно казались карликами, точно так же, как сама Земля, и все людские дела кажутся ничтожными из космической дали. Крохотные фигурки людей были раскиданы маленькими группами по всему космодрому. Они застыли в причудливых позах с потешно задранными тонюсенькими ручками и ножками. Вой молча пожал плечами.
Харлан надел портативный генератор темпорального поля на запястье левой руки. Давайте кончать с этим делом. Погодите. Сначала я свяжусь с расчетчиком и узнаю, как скоро он может выполнить вашу просьбу. Мне хочется поскорее покончить и с тем, и с другим». Вой быстро застучал маленьким подвижным контактом. В ответ послышалась серия щелчков. «Вот еще одна характерная черта столетия», — подумал Харлан. «Звуковой код. Остроумно, но уж очень претенциозно, так же, как и эти молекулярные пленки». «Он говорит, что справится часа за три», — произнес наконец Вой. «Кстати, он просил передать вам, что ему понравилось имя этой особы. Нойс Ламбент. Женщина, конечно». У Харлана перехватило дыхание. «Да». Губы Воя скривились в улыбку. «Звучит заманчиво. Я бы и сам не прочь взглянуть на нее. В этом секторе вот уже несколько месяцев не было ни одной женщины». Харлан испугался, что голос выдаст его. Он ничего не ответил, лишь пристально посмотрел на социолога и отвернулся. Отсутствие женщин было единственным изъяном в безупречной организации Вечности. Харлан узнал о нем сразу же после вступления в Вечность, но лишь встретив Нойс, впервые почувствовал его на себе. С этого дня он катился по наклонной дорожке, пока не изменил присяги Вечного и всему, во что свято верил прежде. Ради Нойс. Ради нее одной. Ему не было стыдно, вот что было самым ужасным. Ему не было стыдно. Он не испытывал угрызений совести за ту длинную цепь преступлений, которые он уже совершил, и по сравнению с которым неэтичное использование секретного расчета судьбы выглядело мелким, незначительным проступком. Если понадобится, он совершит еще более тяжкие преступления. В это мгновение в его голове промелькнула мысль, оказавшая впоследствии такое влияние на его жизнь. И хотя в первый момент Харлан в ужасе отогнал ее, но в глубине души он уже тогда был уверен, что, явившись однажды, она вернется еще не раз. Мысль была проста. Если не останется другого выхода, он уничтожит Вечность. Страшнее всего было сознание, что он может сделать это.